Стат-Сити. Рассказ Гордона Лашанса. Впервые напечатан осенью 1970 года в 45-м выпуске Greenspan Quarterly. Перепечатывается с разрешения издателя. Март. Чика, обнаженный, стоит у окна, скрестив на груди руки и положив локти на перекладину, разделяющую верхнее и нижнее стекла. Вместо выбитого правого нижнего стекла в окне приспособлен лист фанеры. Животом Чика облокотился на подоконник. Его горячее дыхание чуть затуманило оконное стекло.
«Чико?»
Он не оборачивается, а она больше его не зовет. В окне он видит отражение девушки, сидящей на его в полнейшем беспорядке развороченной постели. От ее макияжа остались только глубокие тени под глазами. Он переводит взгляд с ее отражения на голую землю внизу, чуть припорошенную крупными хлопьями мокрого снега. Он падает и тут же тает. Снег. Снег с дождем. Остатки давно увядшей прошлогодней травы, пластмассовая игрушка, брошенная Билли, старые ржавые грабли. Чуть поодаль дочь его брата Джонни с торчащими, словно обрубки, колесами без шин. Сколько раз Джонни катал его, тогда еще пацана, на этой тачке. По дороге они с братом слушали последние суперхиты и старые шлягеры, которые беспрерывно крутили на местной радиостанции. Приемник был всегда настроен на волну Льюистона, а раз или два Джонни угостил Чика баночным пивом.
«Неплохо бегает старушка, а, братишка?»
— с гордостью говорил Джонни.
«Вот подожди, поставлю новый карбюратор, тогда вообще проблем не будет!»
Сколько воды утекло с тех пор. Шоссе 14 ведет к Портленду и далее в южный Нью-Хэмпшир, а если у Томастона свернуть на национальную автостраду номер 1, то можно добраться и до Канады. «Стат-Сити», — бормочет Чика, все так же уставившись в окно. Во рту у него дымится сигарета.
«Что-что?»
«Так, девочка, ничего».
«Чика?»
— снова окликает она. Нужно ему напомнить, чтобы сменил простыни до возвращения отца. У нее начинаются месячные.
«Да?»
«Я люблю тебя, Чика».
«Не сомневаюсь. Грязный март». «Дождливый, гнусный месяц март»,
— думает Чика.
«Дождь со снегом там, на улице. Дождь капает по ее лицу, по ее отражению в окне».
«Это была комната Джонни», — внезапно произносит он.
«Кого, кого?»
«Моего брата».
«А, и где же он сейчас?»
«В армии».
На самом деле Джонни не был в армии. Прошлым летом он подрабатывал на гоночном автодроме в Оксфорде. Джонни менял задние шины серийного, переделанного под гоночный Шеви, когда одна из машин, потеряв управление, сломала заградительный барьер. Зрители, среди которых был и Чика, кричали Джонни об опасности. Но он так и не услышал.
«Тебе не холодно?» — спросила она.
«Нет, ноги немножко замерзли». «Что ж», — подумал он, — «то, что случилось с Джонни, случится рано или поздно и со мной. От судьбы не убежишь».
Снова и снова перед его глазами вставала эта картина. Неуправляемый Ford Mustang, острые лопатки брата, выпирающие под белой футболкой. Джонни стоял, нагнувшись над задним колесом Шеви. Он даже выпрямиться не успел. Мустанг сшиб металлическое ограждение, высекая искры. И через долю секунды ослепительно белый столб огня взметнулся в небо.
«Все. Мгновенная смерть не так уж и плохо», — подумал Чика.
Ему вспомнилось, как мучительно медленно умирал дедушка. Больничные запахи, хорошенькие медсестры в белоснежных халатах, бегающие взад-вперед с утками, хриплое, прерывистое дыхание умирающего. Какая смерть лучше? А есть ли вообще в смерти что-то хорошее? Зябко поежившись, он задумывается о Боге. Дотрагивается до серебряного медальона с изображением святого Христофора, который носит на цепочке. Он не католик, и в жилах его не течет ни капли мексиканской крови. По-настоящему его зовут Эдвард Мэй, а прозвище Чика дали ему приятели. За истинно черные волосы, всегда прилизанные и зачесанные назад. И за его любовь к остроносым туфлям на высоком каблуке, в каких ходят кубинские мигранты. Не будучи католиком, он носит медальон с изображением святого Христофора. Зачем? Да так, на всякий случай. Кто знает, если бы у Джонни был такой же, быть может, тот мустанг и не задел бы его. Он стоит у окна с сигаретой. Внезапно девушка вскакивает с постели, бросается к нему, словно опасаясь, что он вдруг обернется и посмотрит на нее. Она прижимается к нему всем телом, обнимая горячими руками за шею.
«И в самом деле холодно».
«Тут всегда холодно».
«Ты любишь меня, Чика?»
«А ты как думаешь?» Его шутливый тон вдруг становится серьезным. «Ты и взаправду оказалась целочкой».
«Это что значит?»
«Ну, девственницей».
Пальцем она проводит ему по щеке, от уха к носу.
«Я же тебя предупреждала».
«Больно было?»
«Нет», — смеется она, — «только немножко страшно».
Они вместе смотрят в окно. Новенький Oldsmobile проносится по шоссе 14, разбрызгивая лужи.
«Стат-Сити», — снова бормочет Чика.
«Что-что?»
— недоумевает она.
«Да я вон о том парне в шикарной тачке. Торопится, как на пожар. Не иначе, как в Стат-Сити собрался».
Она целует место, по которому провела пальцем. Он шутливо отмахивается от нее, словно от мухи.
«Ты что это?»
— надувает она губки. Он поворачивается к ней. Взгляд ее непроизвольно падает вниз. И тут же девушка краснеет, пытаясь прикрыть собственную наготу. Но, вспомнив, что в фильмах ни одна кинозвезда никогда так не поступает, сейчас же отдергивает руки. Волосы у нее цвета вороного крыла, а кожа белоснежная, будто сметана. Груди у девушки небольшие, упругие, а мышцы живота, быть может, чуть-чуть вялые. «Но хоть какой-то должен быть изъян», — думает Чика. «Все же она не голливудская дива».
«Джейн?»
«Что, милый?»
Горячая волна уже подхватила и несет его.
«Да так, ведь мы с тобой друзья, только друзья, да?»
Он внимательно разглядывает ее всю, с ног до головы. Она краснеет.
«Тебе не нравится, что я тебя рассматриваю?»
«Мне? Ну почему же?»
Прикрыв глаза, она делает несколько шагов назад, затем опускается на кровать и откидывается, раздвинув ноги. Теперь он может видеть ее всю, включая пульсирующие жилки на внутренней части бедер. Вот эти жилки неожиданно приводят его в сильнейшее возбуждение, такое, какого он не испытывал, даже поглаживая ее твердые розовые соски или проникая в самое ее лоно. Его охватывает дрожь. «Любовь — святое чувство», — говорят поэты. «Но секс — это какое-то сумасшествие, которое охватывает тебя всего, лишает разума, заставляет полностью отключиться от окружающего мира».
«Наверное, нечто подобное испытывают канатоходцы под куполом цирка», — вдруг приходит ему в голову.
На улице снег сменяется дождем. Крупные капли барабанят по крыше, по оконному стеклу, по вставленному вместо стекла листу фанеры. Ладонь его ложится на грудь, и на мгновение он становится похож на древнеримского оратора. Как холодна ладонь. Он роняет руку.
«Открой глаза, Джейн. Ведь мы с тобой друзья, не так ли?»
Она послушно открывает глаза и смотрит на него. Цвет ее глаз внезапно меняется. Они стали фиолетовыми. Струи дождя, текущие по стеклу, отбрасывают странные тени на ее лицо, шею, грудь. Сейчас, когда она откинулась навзничь, даже ее несколько дряблый живот — само совершенство.
«Чика, ах, Чика!»
Он замечает, что она тоже дрожит.
«У меня такое странное ощущение!»
Она подбирает под себя ноги, и Чика видит, что ступни у нее нежно-розовые.
«Чика, милый мой Чика!»
Он приближается к ней. Дрожь никак не унимается. Зрачки ее расширились. Она что-то говорит. Всего одно слово, но не разобрал, какое именно, а переспрашивать не стал. Он наклоняется над ней, нахмурившись, дотрагивается до ее ног чуть выше колен.
Внутри его как будто колокол гудит. Он делает паузу, прислушиваясь к себе, стараясь продлить мгновение. Лишь тиканье будильника на столике у изголовья нарушает тишину, да ее дыхание, которое все убыстряясь, становится прерывистым. Мышцы его напряжены перед рывком вперед и вверх. И вдруг взрыв, буря, шторм. Тела их сцепляются в любовной схватке. На этот раз все происходит еще более удачно, чем первоначально. На улице дождь смывает остатки снега. Примерно через полчаса Чика слегка встряхивает ее, выводя из оцепенения. «Нам пора», — напоминает он ей. «Отец с Вирджинией должны уже быть с минуты на минуту». Она смотрит на часы и садится, больше не пытаясь прикрыть наготу. Что-то в ней здорово изменилось. Она уже не прежняя, чуть наивная, неопытная девушка, хотя, быть может, сама она полагает, что перестала быть такой уже давно. Теперь ему улыбается женщина-искусительница. Он тянется к столику за сигаретой. Когда она надевает трусики, ему вдруг приходит на ум песенка Рольфа Харриса «Привяжи-ка меня к стойлу, кенгуру». Песенка совершенно идиотская, но Джонни ее просто обожал. Чика усмехается про себя. Надев бюстгальтер, она принимается застегивать блузку.
«Ты что-то смешное вспомнил, Чика?»
«Так, ничего».
«Застегнешь мне сзади?»
Все еще оставаясь голым, он застегивает ей молнию и при этом целует в щечку.
«Можешь заняться макияжем в ванной, только недолго, ладно?»
Он затягивается сигаретой, наблюдая за ее грациозной походкой. Чтобы войти в ванную, ей приходится наклонить голову. Джейн выше Чико. Отыскав под кроватью свои плавки, он сует их в ящик комода, предназначенный для грязного белья, а из другого ящика достает свежие, надевает их и, возвращаясь к постели, оскальзывается в луже, которая натекла из-под листа фанеры.
«Вот дьявол!» — ругается он, с трудом удержав равновесие.
Чика окидывает взглядом комнату, которая принадлежала брату до его гибели.
«Какого интересного черта я ей сказал, что Джонни в армии?»
Стены из древесно-стружечных плит так тонки, что пропускают все звуки, доносящиеся по ночам из комнаты отца и Вирджинии. Пол в комнате имеет наклон, так что дверь приходится держать, чтобы она не захлопнулась сама. На стене висит плакат из фильма «Легкий скакун». Двое отправляются на поиски истинной Америки, но так нигде и не могут ее найти. При жизни Джонни тут было гораздо веселее. Как и почему, Чика сказать не сумел бы, но это правда. По ночам его иногда охватывает ужас. Он представляет, как тихо, со зловещим скрипом, открывается дверца шкафа, и оттуда из темноты появляется Джонни, весь окровавленный, с переломанными конечностями и с черным провалом вместо рта, откуда доносится свистящий шепот.
«Убирайся из моей комнаты, Чико! Если ты даже близко подойдешь к моему доджу, я тебе башку оторву, понял?»
«Понял, братишка», — говорит про себя Чика.
Несколько мгновений он смотрит на пятна крови, оставленные девушкой. Потом одним резким движением расправляет простыню так, чтобы пятна были на самом виду. «Вот так, так! Как тебе это понравится, Вирджиния? Забавно, правда?» Он натягивает брюки, потом свитер, достает из-под кровати армейские ботинки. Когда Джейн выходит из ванной, он причесывается перед зеркалом. Выглядит она классно. Ни малейшего намека на дряблый живот. Взглянув на разоренную постель, она несколькими движениями придает ей вполне приличный вид.
«Отлично, молодец!» — хвалит ее Чика.
Она, довольная, смеется и, чуть кокетничая, смахивает в сторону закрывшую глаз челку.
«Пора идти», — говорит он.
Они проходят через холл в гостиную. Джейн останавливается, чтобы рассмотреть студийную цветную фотографию на телевизоре. На ней изображено все семейство. Отец с Вирджинией, старшеклассник Джонни с малышом Билли на руках, ну и, конечно, Чика, в то время ученик начальной школы. На лицах у всех застыли неестественные натянутые улыбки, за исключением Вирджинии. Ее несколько сонная физиономия, как всегда, абсолютно ничего не выражает.
Чика припоминает, что фотография сделана примерно месяц спустя после того, как отец имел глупость жениться на этой сучке.
«Это твои родители?»
«Это мой отец, а это мачеха. Ее зовут Вирджиния», — отвечает Чика. «Пойдем».
«Она и до сих пор такая симпатяшка?» —
спрашивает Джейн, надевая куртку и протягивая Чика его ветровку.
«Об этом лучше всего спросить папашу».
Они выходят на веранду, сырую и насквозь продуваемую ветром через многочисленные трещины в фанерных стенах. Тут настоящая свалка. Куча старых, совершенно лысых покрышек, велик Джонни, в 10-летнем возрасте унаследованный Чика и немедленно им сломанный, стопка криминальных журналов, ящик с пустыми бутылками из-под пепси, громадный, весь покрытый толстым слоем солидола дизель, оранжевая корзина, полная книжек в мягких обложках и тому подобное дребедень. Дождь льет, не переставая. Старый седан Чика имеет весьма жалкий вид. Даже с обрубками вместо колес и куском прозрачного пластика, заменившим давно разбитое ветровое стекло, Додж Джонни выглядит на порядок выше классом. Краска на Бьюике Чико, цвета весьма тоскливого, местами облупилась, и там светятся пятна ржавчины. Чехлом переднего сиденья служит коричневое армейское одеяло. На заднем валяется стартер, который Чико уже давным-давно собирается поставить на Додж. Да все никак руки не доходят. На солнечном козырьке перед сиденьем пассажира сияет забавная наклейка с надписью «Регулярное с удовольствием». Внутри Бьюика воняет затхлостью, а его собственный стартер долго прочихивается, прежде чем мотор заводится.
«Аккумулятор не в порядке?» – спрашивает Джейн.
«Все из-за чертова дождя», – бормочет Чика, выруливая на шоссе и включая дворники. Он глядит на дом, тоже довольно малопривлекательный. Грязно-зеленые стены, покосившаяся веранда, облупившаяся кровля. Вздохнув, Чика включает приемник и тут же вырубает его. Звук его просто неприличен. Внезапно у него начинает болеть голова. Они едут мимо Грейндж-холла, пожарной каланчи и универмага Брауни с бензоколонкой, возле которой Чика замечает Салли Моррисон на Тиберде. Он поднимает руку в знак приветствия, сворачивая на старое Льюистонское шоссе.
«А это кто такая?» – спрашивает Джейн.
«Салли Моррисон».
«Ничего, девочка», – как можно безразличнее произносит она. Чика тянется за сигаретами.
«Салли дважды выходила замуж и дважды разводилась. Если хотя бы половина сплетен про нее соответствует истине, она переспала со всем городом и частично с его окрестностями».
«Она так молодо выглядит?»
«Не только выглядит».
«А ты когда-нибудь...»
Ладонь его ложится ей на бедро. Он улыбается. «Нет, никогда. Брательник мой, вполне возможно, но я нет. Хотя она мне нравится. Во-первых, Салли получает элементы. Во-вторых, у нее шикарная белая тачка. А в-третьих, ей наплевать, что про нее толкуют сплетники». Едут они долго. Джейн думает о чем-то своем. Тишину нарушает лишь скрип дворников. В низинах уже собирается туман, который ближе к вечеру поднимается наверх, чтобы покрыть полностью дорогу вдоль реки. Они въезжают в Обури, и Чика, чтобы сократить путь, сворачивает на Мина-авеню. Она совершенно пустынна, а коттеджи по обеим сторонам кажутся заброшенными. На тротуаре им попадается лишь мальчишка в желтом пластиковом дождевике, старающийся не пропустить ни одной лужи на своем пути.
«Иди, иди, мужчина», — мягко произносит Чика.
«Что?»
«Ничего, девочка, можешь продолжать спать».
Она хихикает, не очень-то понимая, что он хочет сказать. Свернув на Кистон-стрит, Чика, не выключая мотора, притормаживает возле одного из якобы заброшенных коттеджей.
«Ты разве не зайдешь?» — удивленно спрашивает она. «У меня есть кое-что вкусненькое».
Он качает головой. «Нужно возвращаться».
«Да, я знаю».
Она обнимает его за шею и целует.
«Спасибо тебе, милый. Это был самый замечательный день в моей жизни».
Лицо его освещается улыбкой. Слова ее кажутся ему просто волшебством.
«Увидимся в понедельник, Дженни. И помни, мы с тобой всего лишь друзья».
«Ну, разумеется.
Улыбается она в ответ, целуя его снова. Но когда ладонь его ложится ей на грудь, шарахается в сторону.
«Что ты? Отец может увидеть!»
Улыбка его гаснет. Он отпускает ее, и она выскальзывает из машины, бросившись сквозь дождь к крыльцу. Мгновение спустя она исчезает. Чика медлит, прикуривая. И этого оказывается достаточно, чтобы мотор Бьюика заглох. Стартер опять долго прочихивается, прежде чем двигатель заводится. Ему предстоит долгий путь домой. Отцовский фургон стоит перед входной дверью. Чика притормаживает рядом и глушит мотор. Несколько мгновений он сидит молча, вслушиваясь в мерный стук капель по металлу. Когда Чика входит, Билли, оторвавшись от ящика, кидается ему навстречу.
«Ты только послушай, Эдди, что сказал дядя Пит! Оказывается, во время войны он со своими товарищами отправил на дно немецкую подводную лодку! А ты возьмешь меня с собой на дискотеку в субботу?»
«Еще не знаю», — ответил Чика, ухмыляясь. «Может, и возьму, если ты всю неделю будешь перед ужином целовать мои ботинки». Чика запускает пальцы в густую шелковистую шевелюру Билли. Тот, счастливо хохоча, колотит брата кулачками в грудь.
«Но вы двое перестаньте-ка сейчас же!»
— ворчит Сэм Мэй, заходя в комнату.
«Мать не выносит вашей возни, и вам это известно!»
Отец снимает галстук, расстегивает верхние пуговицы рубашки и садится за стол, где перед ним стоит тарелка с двумя-тремя красноватыми сосисками. Сэм мажет их несвежей горчицей.
«Ты где пропадал, Эдди?»
«У Джейн». Дверь ванной хлопает. Это Вирджиния. Интересно, не забыла ли там Джейн губную помаду, заколку или что-то еще из своих дамских причиндалов? Размышляет Чика.
«Ты бы лучше отправился с нами навести дядю Пита и тетушку Энн!» Продолжает ворчать отец, что, однако, не мешает ему в два счета проглотить сосиски. «Ты стал словно чужой, Эдди! И мне это не нравится! Ты тут живешь, мы тебя кормим! Изволь вести себя как член семьи!»
«Живу тут», — бормочет Чика. «Кормите меня!» Сэм быстро поднимает на него глаза. Во взгляде его мелькает затаенная боль, тут же сменяющаяся гневом. Когда он снова открывает рот, Чика замечает, что зубы у него желтые от горчицы.
«Попридержи язык, сопляк!»
— рявкает на него отец.
«Слишком разговорчивый стал!»
Пожав плечами, Чика отрезает ломоть хлеба от батона, лежащего на подносе возле отца, и намазывает его кетчупом. «Через 3 месяца я от вас уеду», — говорит он. «Я намереваюсь починить машину Джонни и свалить отсюда в Калифорнию. Может, найду там работу».
«Великолепная мысль! Долго ее рожал?»
Сэм Мэй крупный, чуть не складный мужчина, но у Чика складывается впечатление, что после женитьбы на Вирджинии и особенно гибели Джонни он стал как-то усыхать.
«На этой развалюхе ты не доберешься и до Касл-Рока, не говоря уже о Калифорнии».
«Ты так считаешь? А не пойти ли тебе куда подальше, папочка?» Отец замирает с открытым ртом, затем хватает со стола баночку с горчицей и швыряет ее в Чика, попав прямо в грудь. Горчица растекается по свитеру.
«Ну-ка повтори, что ты там вякнул!»
— ревет он.
«Я тебе, сопляк, сейчас по стенке размажу!»
Чика поднимает баночку, задумчиво глядит на нее и внезапно швыряет назад в отца. Тот медленно поднимается со стула. Физиономия его приобретает кирпичный оттенок. На лбу резко пульсирует жилка. Он делает неловкое движение, задевает поднос и опрокидывает его на пол вместе с тарелкой жареной фасоли в соусе. Малыш Билли с расширенными от ужаса глазами и дрожащими губами отступает к кухонной двери, готовый броситься вон из комнаты. По телевизору Карл Стормер и его ребята из группы «Кантри Бакарус» исполняют суперхит сезона «Длинную черную вуаль».
«Вот она, благодарность!» —
пыхтит отец, как будто из него вдруг выпустили пар.
«Растишь их, заботишься о них, и вот что получаешь!»
Одной рукой он хватается за спинку стула, словно боясь потерять равновесие. В другой судорожно сжимает сосиску, похожую на фаллос. Внезапно отец выкидывает такое, что Чика глазам своим не верит. Он впился зубами в сосиску и принимается быстро-быстро ее жевать. Одновременно из глаз его брызжут слезы.
«Эх, сынок, сынок!» Доживав сосиску, стонет отец. «Так-то ты платишь мне за все, что я для вас делаю!»
«А что ты для нас сделал? Привел в дом эту стерву?» Взрывается Чика, сумев, однако, вовремя остановиться и проглотить остаток фразы.
«Если бы ты этого не сделал, Джонни был бы жив!»
«Это тебя не касается!» —
ревет Сэм Мэй сквозь слезы.
«Это мое дело!»
«Разве?» — Чика тоже срывается на крик. «Только твое? А нам с Билли не приходится жить с ней? Наблюдать, как она мучает тебя? А ведь тебе даже невдомек, что...»
«Что?»
Отец вдруг понижает голос. В нем звучит неприкрытая угроза.
«Говори уж все до конца! Так что мне невдомек, а?»
«Так, неважно». То, что он едва не проболтался, приводит Чика в ужас.
«Тогда лучше заткнись, Чико, или я вышибу из тебя мозги!»
То, что отец назвал его по прозвищу, означает крайнюю степень бешенства.
«Ты понял меня?»
Обернувшись, Чика замечает Вирджинию. Судя по всему, она все слышала с самого начала и теперь молча смотрит на Чика большими, карими глазами. Глаза у нее, в отличие от всего остального, действительно прекрасны. Внезапно Чика ощущает новый прилив ненависти. «Хорошо же, я договорю до конца!» — шепит он и тут же срывается на крик. «Ты, папочка, рогами весь порос! Великолепно это знаешь! Но поделать ничего не можешь!» Для Билли это уже слишком. Малыш роняет свою тарелку на пол и, тоненько взвыв, закрывает ладонями лицо. Фасолевый соус растекается по ковру, запачкав его новенькие туфельки. Сэм делает шаг к Чика и вдруг останавливается под его взглядом, который словно говорит: «Ну же, давай, смелее, ведь к этому все шло уже давно!» Так они и стоят друг против друга в полной тишине, которую нарушает низкий, чуть с хрипотцой голос Вирджинии, поразительно спокойный, как и ее огромные карие глаза.
«У тебя была здесь девушка, Эд? Ты же знаешь, как мы с отцом относимся к подобным вещам».
И после паузы
она забыла носовой платок.
Чика упирается в нее взглядом, не в силах выразить словами, как он ее ненавидит. Какая же она дрянь, грязная сука, сумевшая выбрать момент, чтобы вонзить ему кинжал в спину, зная, что защититься он не сможет.
«Ну что же ты замолк, ублюдок?»
говорят ее спокойные карие глаза.
«Тебе же известно, что было между нами незадолго до его гибели. Что, Чика, слабо рассказать отцу? Как же, так он тебе и поверил. А если и поверит, ты же понимаешь, что он этого не переживет».
Сэм, услыхав слова Вирджинии, кидается на Чика, словно бык на красную тряпку.
«Ты что, засранец, страхался в моем доме?»
«Сэм, что за выражение?» укоризненно произносит Вирджиния.
«Поэтому ты отказался поехать с нами! Чтобы тут чтобы вы...»
«Ну, давай же, продолжай!»
кричит Чика, чувствуя, что вот-вот разрыдается.
«Ты что, ее стесняешься? Да она и не такое слыхала и видала! Давай же, договаривай!»
«Убирайся!»
глухо проговорил отец.
«Пошел отсюда вон! Или возвращайся, пока не надумаешь попросить прощения у матери и у меня!»
«Не смей!»
— взвизгивает Чика.
«Не смей звать эту суку моей матерью! Убью!»
«Прекрати, Эдди!»
— раздается вдруг тонкий вскрик Билли. Ладони все еще закрывают его лицо.
«Перестань орать на папочку! Ну, пожалуйста, прекрати же!»
Вирджиния неподвижно стоит в дверном проеме, вперев уверенный, невозмутимый взгляд в Чика. Сэм, отступив, тяжело опускается на стул и роняет голову на грудь.
«После таких слов, Эдди, я даже смотреть на тебя не хочу. Ты даже представить себе не можешь, какую боль мне причинил!»
«Это она причиняет тебе боль, не я! Ну почему до тебя никак не доходит?»
Он молча, не поднимая глаз на Чика, мажет хлеб горчицей и также молча его жует. Билли рыдает. Карл Стормер и Кантри Бакарус поют по телевизору «Драндулет мой старенький, но бегает еще, дай бог».
«Прости его, Сэм. Он сам не понимает, что болтает», — мягко произносит Вирджиния. «Это все переходной возраст».
«Змея снова победила», — думает Чика. «Все, конец». Он поворачивается, направляясь к выходу. У двери он останавливается и окликает Вирджинию.
«Что тебе, Эд?»
«Я сломал ей целку», — говорит он. «Иди, взгляни, на простыне кровь».
Что-то такое промелькнуло у нее во взгляде. Нет, показалось. «Уйди, Эд. Прошу тебя, уходи. Ты насмерть перепугал Билли».
Он уходит. Бьюик снова не заводится. И он уже решил отправиться пешком под проливным дождем, когда движок в конце концов прокашливается. Прикурив, он выруливает на шоссе 14. Что-то стучит в моторе. Плевать. До Гейтс-Фоллс он как-нибудь доберется. Чика бросает прощальный взгляд на додж Джонни. Джонни предлагали постоянную работу на ткацкой фабрике в Гейтс-Фоллс, но лишь в ночную смену. «Работать по ночам он не против», — говорил он Чика. «К тому же там платили больше, чем на автодроме. Но поскольку отец работал днем, то Джонни пришлось бы в это время оставаться с ней наедине, в соседней с Чика комнате. А стены в доме тонкие, и слышно все великолепно».
«Я не смогу с ней ничего поделать», — оправдывался Джонни перед Чика. «Ведь я прекрасно понимаю, что будет с ним, если он узнает. Но видишь ли, я просто не в состоянии вовремя остановиться. Она же этого и не желает. Ты понял, что я имею в виду, Чика?» «Конечно, понял, ты же ее знаешь. Это Билли пока еще мал для таких дел. Но ты-то уже взрослый».
Да, он знал ее. И, разумеется, все понимал. Так или иначе, Джонни пошел работать на автодром. Отцу он объяснил это решение тем, что там сможет по дешевке доставать запчасти для своего доджа. Ну а потом Мустанг убил Джонни. Нет, не Мустанг его убил, а эта сучка-мачеха. Так что давай, старый драндулет, бывший когда-то Бьюиком, кати себе в Стат-Сити и не глохни по дороге. Вот только бы еще избавиться от постоянно преследующего его запаха паленой резины да от кошмарного видения кровавой массы, бывшей его братом Джонни, расплющенной между Мустангом и Шеви, с торчащими из дыр в белой футболке сломанными ребрами, от ослепительно-белого столба огня, взметнувшегося ввысь, от неожиданно резкой бензинной вони. Чика изо всех сил жмет на тормоз, распахивая дверцу и, сотрясаемый судорогами, выблевывает противную желтую массу в снег и грязь. Потом еще раз и еще. Мотор готов уже заглохнуть, но Чика вовремя жмет на стартер. Тело его дрожит. Мимо проносится новенький белый Форд, обдавая Бьюик грязной водой из громадной лужи. «Торопится в Стат-Сити», — бормочет Чика. «Фу, мерзость!» Во рту у него остается противный привкус рвоты. Даже курить противно. Поспать бы сейчас. Что ж, он, наверное, сможет переночевать у Дэнни Картера, а завтра будет видно, что делать дальше. Старый Бьюик катит вперед по шоссе 14.